Добрый вечер еще раз, Портленд. Приятно быть, находиться здесь у вас. Но мне сегодня вообще реально понравилось, так классно у вас. Люблю вас всех. Классно быть здесь. Такие все светленькие. Я не знаю, у нас был мужской энкаунтер. Кто-то есть здесь, кто проходил? Да, ребята, может, хотят засвидетельствовать? Мы вас поощряем. Выйдите, пожалуйста, сюда на пару минут, просто расскажите, что с вами Бог сделал. Давайте поприветствуем их. Давайте, давайте, не стесняйтесь.
Меня зовут Стас. Я вообще-то проходил энкаунтер еще давно. Но я никогда, не хотел себя посвятить, потому что и там ногой стоял в одном мире, и Бог как бы пытался угодить. Но общаясь с другими людьми, можно сказать, одноклассниками вообще, и на работе, все были дети верующих родителей, а Боге слышать никто не хотел. У меня это как бы такой голод прошел, но я понял, что без посвящения я не смогу дальше жить. И цель пропадала, и... В общем, целый год с Богом боролся, и в итоге я за последние 15 минут только решил поехать. Ну, там сверхъестественно получилось, как я там очутился. Слава Богу, и Бог исцелил некоторые сферы, в которых я нуждался конкретно, и дал мне цель и жить. И я полностью посвятил себя, слава Богу, я благодарен Господу. Аминь.
Amen, amen. Thank you, Jesus. Еще? Окей, супер. Вы выходите сразу сюда.
Меня зовут Саша. Это был мой первый энкаунтер. Я вообще не слышал про этого даже год назад. Про такого не знал церкви. И до этого у меня была цель получить что-то от Бога, чтобы для меня жить. У меня тоже не было цели. Я просто так жил, типа христианской жизни, там в церковь ходил, прославлял такое, но для чего-то жить не было. И там я приехал, получил освобождение, цель, и Бог мне приговорил, и было очень классно, мне нравилось очень.
Аллилуйя! Бог живой! Слава Ему! Ну что сказать, я очень рад, я очень счастлив, я очень преисполнен. Вы знаете, такого, как я, поискать надо. Вот. Потому что такой религиозник был, что это ужас, страх наводящий. Но вот этот милосердный Бог, когда я понял, что я не то делаю, не так делаю, я просто начал кричать и взывать: «Помоги мне, где найти живое общение и где ты есть вообще?» И он меня просто вот так вот с головы на ноги поставил, вытряхнул все это, назад поставил. И, слава Богу, я долго колебался, но поехал на энкаунтер. Я когда туда пришел, вы знаете, вот так честно сказать, переступил порог. Вау! Мне понравилась та печка, которая там стоит. И она пышет таким огнем и теплом. А я думаю, печка далеко, почему так вот ощущение тепла такого. Вот и дух сразу внутри, вот знаете, начал молиться. Я почувствовал, там атмосфера промоленная, сильно промоленная. И чувствуется присутствие Бога. И вы знаете, как-то невольно слезы смахнул, думаю, ну, я попал, правильно. Попались такие братья. Такие добрые, такие ласковые, преисполненные и понимающие. Я был очень удивлен во время беседы. Вау, думаю. И поэтому я очень благодарен Богу и вам. Спасибо вам. Я знаю, ваши сестры, братья молились за меня и продолжают молиться за мою семью. Бог чудесный, слава Ему, Он сделал чудо. Аллилуйя.
Аминь. Вау, супер. Да. Давайте просто протянем свои руки к ним и благословим их. Отец, мы благословляем этих мужчин. Отец, пусть то посвящение, которое в них, Отец, оно никогда не перестанет, пускай они всегда любят Тебя, углубляются в Тебя, мы благословляем их, ставим на них Твою печать во имя Иисуса Христа. Амин. Амин. Awesome. Окей. Okay. Оно так тоже работает. Да. Да, оно. Окей, дорогие братья и сестры. Сегодня я хочу немножко поделиться с тем, что у меня на сердце, и тему, которую я сегодня буду говорить, или просто мысли, которые мне Бог дал, я назвала «Принявшие дух усыновления». Я знаю, что эта тема вообще сыновства, усыновления сейчас просто, если можно так сказать, в воздухе, она дышит Бог ею. Сейчас очень много проповедей на эту тему. Очень много мы слышим песен новых, и не потому, что это сейчас популярно, потому что я верю, когда мы созреваем для чего-то, то Бог, Он подготавливает нас к этому откровению, и потом нас, как глобальную всю церковь, как все тело вводит в это определенное откровение. И сейчас об этом очень-очень много говорится, много, знаете, поется, много откровения на эту тему, и как бы... Честно говоря, я даже с Андреем разговаривала, там я смеялась. Знаете, как мы проповедуем редко, он проповедует каждую неделю, и ты пока всю информацию собрал, что тебе Бог говорит, он вышел и все выдал. Кто говорит тему, он знает, что это такое, потому что я только подготовила одну тему и собиралась раньше приехать в Портленд. Он вышел и ее сказал, я такая проглотила, думаю, ладно. Бог опять начинает говорить мне вещи, на прошлой неделе он вышел, я еду еще по дороге с сестрой, делюсь, говорю... вот это у меня сейчас на сердце. И он опять прочитал все места, рассказал всю мою тему. Я говорю, ну, спасибо. Вот, поэтому, как бы то, что я буду сегодня говорить, может, будет где-то откликаться, пересекаться с тем, что говорил пастор. И не только он, я понимаю, что эту тему сейчас Бог дает не только здесь, в церкви трансформации, вообще глобально. Сейчас просто Дух Бога говорит, кричит об этом. И... я назвала, как я сказала, тему «Принявшие дух усыновления». Почему? Потому что, знаете, интересно, как, наблюдая вообще за этим всем, я смотрю, как вообще эта тема усыновления, да, как мы говорим по-английски «adoption», эта тема усыновления, она, знаете, приняла такой интересный оборот. Интересно, что многие люди почему-то считают, что усыновление, оно приходит как-то мгновенно, как-то быстро, и вот если Бог нас усыновил, то должно все мгновенно сразу произойти. Но интересно, как Бог вводит нас в реальный процесс усыновления. И знаете, создалась такая как бы теоретическая версия вообще усыновления. Что такое усыновление? И знаете, на первый взгляд, как бы она звучит очень красиво, правильно, ее можно подогнать под Библию. И, ну, слушая эту тему, знаете, меня очень сильно как бы задевают некоторые вещи, потому что я такой человек, я люблю копаться в вещах, и когда что-то, ну, как бы внутри меня не отзывается, я пытаюсь идти немножко в глубину и спрашивать Бога. Знаете, я слышу такую теорию, такую версию, и я думаю, вы все ее слышите, о ней очень много проповедуется, очень много евангелистов об этом говорит, да, об усыновлении. Spirit of adoption, дух усыновления. И такая версия существует, что вот мы когда-то были сиротами, вот такие несчастные, ничтожные, не имеющие никакой ценности, где-то грязные, оторванные от Бога, не имеющие ничего, будучи никем и ничем, и вдруг вот Бог увидел нас, заметил, и Он полюбил нас первый, и Он адаптировал нас или усыновил нас, принял нас в свою семью, и мы стали Его детьми. Да, вы все слышали это? Я слышу это на протяжении всей нашей жизни, об этом очень много проповедей. И как вы знаете, звучит вроде как-то правильно. Как-то вот красиво, правильно, евангелисты большое ударение на этом делают, и мы все говорим, Бог усыновил нас и принял нас в свою семью. Но вы знаете, что это неправда. Кто со мной согласен? Окей, один, два, три. Это, знаете, что это не является истиной. Вот когда об этом проповедуют, внутри меня все кричит «нет». Хотя вроде бы как бы и правильно. Как бы да, были чужими, да, были неизвестно где, но потом, и потом сейчас мы его дети. Но если разобраться так, во-первых, знаете, первое, что меня как бы не соглашается с моим духом, это то, что мы были никем и ничем. Что мы были отбросами, что мы были чем-то, что не имело никакой важности, никакой ценности. Потому что, знаете, в глазах Бога мы никогда не потеряли свою ценность. Да, мы согрешили, как человечество согрешило. Человечество ушло от Бога. Человечество попало в это проклятие, отрезав себя от источника. Человечество жило в проклятии, потому что, вы знаете, свободный выбор, да, который Бог дал человеку, это не есть проклятие, это благословение Отца. Он не создал нас роботами, Он дал нам свободный выбор, мы можем выбирать. Именно поэтому Адам и Ева, они согрешили, будучи в присутствии Бога, ходя с Отцом рядом, в Его дыхании, в Его присутствии постоянном, они сделали выбор, и они согрешили. То есть человек может... который как бы и рожден свыше, он может и согрешить. Мы понимаем, это свободный выбор. Но что проклятие? Проклятие в том, когда мы делаем себя независимыми от Бога. И это то, что человек выбрал. Он отрезал себя от зависимости Бога. Он стал независимым, и поэтому пришло проклятие. Поэтому да, мы жили в проклятии. Да, мы чувствовали себя сиротами. Но знаете, если почитать Библию, нигде не написано, что мы сироты, что мы были сироты. Мы чувствовали себя сиротами. Мы чувствовали себя чужими Богу. И мы были чужими, мы чувствовали себя так. Но мы никогда не были чужими для Отца. Это мы себя так чувствовали. Но для Отца мы никогда не сироты. Отец никогда не отрезал нас от себя. Он дал нам свободный выбор. Знаете, когда твой ребенок уходит из дома, плюнув на тебя, даже оскорбив тебя, даже прокляв тебя, отказавшись от тебя, мы все нормальные родители, ты никогда не откажешься от своего ребенка. Этот ребенок все равно будет твоим детем, ты будешь его еще больше любить, твое сердце будет плакать о нем. Если ребенок ушел из дома, это не значит, что ты перестаешь его любить. Аминь. И когда он вернется в дом, или когда он где-то даже еще вдалеке, не осознавая, что он делает, он все равно твое дитё. Он не сирота. Аминь. Что вообще такое сирота? Сирота – это ребенок или человек, которого родители либо отказались от него, да, либо у которого умерли родители, и он остался сиротой. Вот. Поэтому наш отец, он никогда не отказывался от нас. Аминь. Наш отец не умирал, чтобы оставить нас сиротами. Поэтому, когда говорят, что мы были сиротами, и потом отец нас усыновил себе, это неправильное понимание. Мы не были сиротами. Да, мы были далекими, мы были чужими в своем блуждании, но мы не были сиротами, мы не были чуждыми ему. Поэтому здесь как бы я хочу сразу поставить точку на этом. Я думаю, что мы немножко перепутали возвращение в дом отца и усыновление. Я сегодня хочу поговорить о духе усыновления, что это вообще такое. Мы немножко перепутали, потому что, когда, знаете, все притчу, да, как мы называем, о блудном сыне. Когда младший сын ушел из дома, то есть плюнул на своего отца, забрав свое наследие, когда он ушел из дома, он не переставал быть сыном. Но пришло время, когда он вдруг приходит в себя. И он вдруг осознает, да, он в то время, когда он был далеко от отца, он чувствовал себя сиротой, но он сиротой не был. Он чувствовал себя далеким. У него было вот это вот состояние, знаете, вечно я недостойный, я не такой, я грязный. И это то, как мы себя чувствовали, когда мы были без отца. Но он не переставал быть сыном. И когда он вернулся домой, назад к отцу, он вернулся в его дом, и отец не сказал, пойду теперь и усыновлю своего сына. Подпишу бумаги, и он станет снова моим сыном. Но отец выбежал навстречу и просто принял его назад. Никакого процесса усыновления не было. Это было возвращение в дом. Вы понимаете разницу здесь, да? Церковь почему-то немножко не поняла и трактует вещи, которые, знаете, отсюда пошли вещи такие, как «Бог усыновил нас, я сын, но почему-то в моей жизни ничего реального не происходит». Потому что процесс, потому что усыновление – это реальный процесс, и я сейчас подойду и объясню, что это такое. Смотрите, почему я верю, что мы всегда, как человечество, мы были всегда сынами Бога? Потому что Римлянам 8 глава написано, что еще до сотворения мира семя Отца было заложено в нас. Почему? Потому что написано, что Он предузнал нас, да, предизбрал нас, чтобы мы стали подобными Его Сыну. Еще до того, как Бог сотворил этот мир, Он был влюблен в нас, Он мечтал о нас, Он думал о нас. Его семя было уже вложено в нас, потому что Он знал, предугадал, предусмотрел, предизбрал нас стать подобными Его Сыну. Поэтому Он знал, и мы всегда на протяжении всего этого времени, уйдя из Эдема, уйдя от Отца, от Источника, мы были детьми, которые заблудились, мы были детьми, которые были, я прочитаю вам это место, это Колоссянам 1 глава, с 21 стиха, там очень сильно и красиво пишется о том, кем мы были и почему мы находились в этом состоянии. Но семя Отца, оно всегда было в нас. Смотрите, я прочитаю. Это Колоссянам, 1 глава, 21 стиха. «Даже когда вы были далеким от Него, живя в тени ваших злых мыслей и действий, Он присоединил нас к себе». Прошу прощения, я, как обычно, всегда читаю легко и быстро, но я прочитаю, да. Он присоединил нас к себе и высвободил нам свой сверхъестественный мир. Но я хочу сделать ударение на чем? Что мы жили в тени наших злых мыслей и действий. Понимаете, как написано, что человек о себе думает, да? Как он о себе думает, такой он есть. Мы чувствовали себя сиротами. Мы думали о себе, что мы далекие Богу и оторваны. Здесь написано, вы жили в тени своих мыслей. Вы жили в тени своих действий. В другом месте, в Ефесянам, по-моему, 2 глава, если не ошибаюсь, там написано так, что когда-то вы были трупами. Это из другого перевода. Когда-то вы были трупами. Вы слушались князя этого мира, этого нечистого духа, который действует в воздухе, да? Вы подчинялись ему, вы были как непокорные дети. Это то, кем мы были. Но Он воссоединил нас, Он заплатил за нас цену. Вы знаете, когда говорят, что мы были никем и ничем, что мы были просто какими-то отбросами, я просто думаю о цене крови Иисуса. Мы часто говорим, что если бы был даже один человек, которого нужно было спасти, Иисус бы пришел и заплатил свою цену. Вот просто на секунду подумайте, какая цена хотя бы одной души? Цена крови Иисуса, что-то дороже чего нету больше ничего на свете. Кровь Иисуса, цена крови Иисуса была отдана хотя бы за одного человека. Вы представляете, сколько мы стоим? Бог никогда бы не платил цену за что-то ненужное, мелкое, нестоящее. Наш Бог не дешевый Бог. Мы никогда не теряли ценность в Его глазах. Он всегда думал о нас. Представляете, Он настолько полюбил нас еще до творения мира. Притча, которую сам Иисус рассказал, Он говорит, что один человек, он нашел сокровище. И Он закопал его, Он спрятал его. Это то, кто мы были. Бог увидел это, Он не то, что увидел, Он всегда знал в нас эту ценность. Это очень важно, что мы понимали. Что Он не платил цену за что-то ненужное, непотребное. Он заплатил цену за что-то, что Он всегда любил, чем Он ценил, чем Он дорожил. Поэтому, когда сын вернулся в дом отца, отец сразу бросился ему на шею. Он надел ему перстень. Как мы знаем, он надел свою одежду на него. Он вернул его в свой дом. Это возвращение в дом отца. Но это не есть усыновление. Поэтому здесь мы должны немножечко поставить все на свое место. Смотрите, я немножечко пошла в историю, как бы слышу, люди проповедуют на эту тему, и оно внутри меня не откликается. Я говорю: Бог, покажи мне, что это вообще значит усыновление. Я пошла немножко в историю, я пошла немножко в переводы, я посмотрела значение этого слова. И как бы в современном мире слово adoption, английское или русское усыновление, оно обозначает, когда, например, кто-то усыновляет ребенка, который не является частью его семьи, то есть, как это правильно сказать, не является, этот человек не является частью его ДНК. Но бывает, что усыновляют детей, например, которые там, ты можешь усыновить ребенка своей сестры или брата, это тоже родственники, но он не был как бы частью именно твоей семьи. То есть, когда происходит усыновление, да, ты берешь чужого ребенка и делаешь его частью своей семьи, и он получает все права, которые имеют твои собственные дети. Это такой термин усыновления. Но когда я пошла в греческое слово, я его сегодня не выговорю, поэтому я не буду даже пытаться. Ну, трудно. Но именно не перевод, а именно значение слова усыновление с греческого языка, оно означает to play, по-английски to place as a son. То есть установить как сына, определить как сына. То есть смотрите, что такое усыновление. Ты возвращаешься в дом отца. И когда ты уже являешься сыном, Бог дает тебе после этого дух усыновления. Это процесс, в котором сыновья взрослеют, в котором сыновья устанавливаются. Они стают реальными сыновьями. То есть они входят в этот процесс сыновства. Знаете, у Бога есть много разных детей. У Бога есть дети, которые... Как это... Даже картину такую нарисовать. Дети, которые, вы знаете, всю жизнь пролежали на диване, ожидая пришествия. И я не скажу, что это младенцы. Это дети, которые просто отказались от духа усыновления. Это дети, которые не хотят быть реальными сыновьями. Они не хотят занять в доме отца позицию. Они не хотят взрослеть. Знаете, это люди, которые им абсолютно все равно. Они не имеют понятия, что такое семья Бога. Они не имеют даже понятия, что такое царство Бога. Что в царство Бога надо влаживаться, что его нужно строить, что его нужно приносить на эту землю. Они абсолютно, у них нет понятия. Люди, живущие в религии, которые не хотят даже ковыряться, они не хотят спрашивать вопросы. Их не интересует глубина, абсолютно ничего. Эти люди, у них никогда внутри нету стона. Это люди, которые мечтают о небе. Для них царство Бога – это царство небесное. На зеленой лужайке, где я буду лежать. Серьезно, это то, как люди воспринимают царство Бога. Не понимая, что царство Бога внутри нас. Что ты должен, ты входишь в этот семейный бизнес отца. Что царство Бога, куда ты вкладываешься, где ты растешь, где ты развиваешься. Где ты развиваешь отношения с отцом. Там абсолютно нету никаких отношений. Это люди, не имеющие понятия. Знаете, этим людям, если они захотят, если они позволят Богу, им будет дан дух усыновления. Но, к сожалению, не все хотят этого. Есть другая категория детей, и я думаю, многие из нас, мы проходили этот процесс, и многие еще до сих пор в этом находятся. Знаете, это время как бы младенчества, когда ты только встретился с Богом, ты только вернулся в Его дом. Ты только почувствовал радость, ты только, знаете, пережил, я прочитаю об этом написано Римлянам, ты только пережил Бога, знаете, это люди еще, и как бы я не скажу, что это плохая категория людей, это нормально, нормально быть младенцем, из которого мы потом вырастаем во взрослого сына. Но это люди, которые, знаете, когда смотришь иногда на них, и как я сказала, это неплохо, это нормально, но всему свое время. Это люди, которые... Ты как бы удивляешься иногда, у них, вы знаете, у них все получается. Они настолько, как говорится, в Боге, они настолько шикарные, они настолько ходят в свободе, вроде как бы, знаете, в самом начале. И ты смотришь, ты тут уже как бы много лет и ищешь, копаешь, и у тебя не получается иногда. Но эти люди, они на тебя с таким удивлением: ты заболел простудой? Иди сюда, я сейчас помолюсь во имя Иисуса, и все пройдет. И у них там, знаете, исцеление налево-направо, откровение. они всегда в присутствии Бога. Ты не слышишь голос Бога? Бог молчит, у них такой шок. Как это? Я всегда в выступлении, в откровениях, там чудеса, знамения. Знаете почему? Потому что, и как бы я не говорю, что когда мы взрослеем, эти вещи проходят у нас. Нет, но мы взрослеем. Но у этих людей, у них почему все получается зачастую? Потому что они только пришли, и Отец просто уделяет им все внимание. Отец настолько любит их, Он укореняет их, и поэтому, знаете, эти люди, Он учит их как бы оторваться от религии, начать ходить в свободе. Это как ребеночек на маленьком велосипеде, которого папа поддерживает, знаете, чтобы он не упал на двух колесиках. И поэтому зачастую ты слышишь, как эти люди, они говорят, написано, что нам даже учителя не нужны. Нам никто не нужен, потому что его дух, который внутри меня, помните это место, это, по-моему, тоже 1 Иоанна, 2 глава, если я не ошибаюсь, там написано, что «но само то помазание, которое в вас, оно будет вас учить, и вам не нужен кто другой, что вас учил». И они настолько как бы, ну, считают себя зрелыми, вот мне никто не нужен, чтобы меня учил. Но вы знаете, если прочитать эту главу, реально вернуться в это место... Почему я говорю, это люди незрелые? Потому что они зачастую даже не читают Слово Бога, которое тебя и взращивает. Там написано о лжеучителях, которые говорили, что Иисус не являлся Христом. И там написано, кто не принимает Сына, тот не принимает Отца. Вот о чем вообще написано. Поэтому учителя нужны. И мы всю жизнь будем учиться. У нас всегда будут наставники, у нас всегда будут люди, у которых мы учимся, берем пример. Поэтому, знаете, очень часто можно определить таких людей, можно определить младенцев. И это неплохая категория, как я сказала. Придет время, и им предстоит усыновление. Я верю, что и в их жизнь придет этот дух усыновления, который начнет взращивать. Итак, смотрите, я хочу, чтобы мы поняли, что дух усыновления или усыновление – это не то время, когда мы возвращаемся в дом отца. Мы не становимся сыновьями через дух усыновления, мы уже сыновья. Но усыновление – это когда ты, будучи сыном, входишь в полные права, и Бог взращивает тебя и устанавливает тебя как сына. И знаете, интересно, я как бы, не только я, мы все встречаемся с людьми, которые, на которых ты видишь этот дух усыновления. Я очень люблю наблюдать вот особо, знаете, за людьми, генералы Божьи. И люди, генералы сегодняшнего времени, которые, ты видишь на них дух усыновления. И это не обязательно какие-то великие даже люди. Это зачастую ты видишь людей среди нас. Ты видишь на них этот дух усыновления, потому что, знаете, часто на их лицах просто, как, если можно так сказать, огромные морщины и огромные шрамы от того, через что они прошли. Это люди, поддавшиеся духу усыновления. Люди, зачастую проходящие очень тяжелые и больные вещи. Потому что, когда дух усыновления сходит на тебя, ты уже не находишься в том месте, где, как раньше, ты мог всем дать ответ на любой вопрос, всем закрыть рот, где ты всегда, у тебя аллилуйя, давай, у тебя все получается. Когда дух усыновления приходит в твою жизнь, и Бог начинает браться за тебя, Бог начинает воспитывать тебя. Знаете, это время, когда ты зачастую проходишь очень тяжелые вещи. И это не обязательно, что Дух Святой начинает ковыряться тебе, показывать на твои недостатки и говорит, смотри, у тебя то неправильно. Это время, когда наоборот Дух Святой начинает показывать, кто ты. Он начинает показывать тебе ценность. Он начинает тебе показывать реально, кем Бог вообще сотворил тебя. И доставать из тебя вещи, которые не принадлежат тебе вообще. И ты видишь на этих людях дух усыновления. Ты видишь, что часто эти люди, знаете, они возвращаются в свои прошлые вещи, с которыми они когда-то не разобрались, понимая, что это уже мне не принадлежит. Я знаю, что на мне дух усыновления. Потому что я сказала, да, я знаю, что на многих из вас дух усыновления, потому что мы проходим через вещи, и я не говорю сейчас, знаете, там о демонических вещах, как, например, о болезни там, или проклятия какие-то, или дух нищеты, или еще чего прочего. Бог не дает эти вещи, я не об этом сейчас говорю. Я говорю о процессе взросления, где, знаете, я говорила недавно о такой вещи, как написано «покоритесь под крепкую руку Бога». Покориться под Его руку, это не значит смириться со всем, что приходит в твою жизнь. Но иногда, вы знаете, Бог дает тебе просто право голоса, Бог дает тебе право на самостоятельный выбор. Где когда дьявол атакует тебя, в твою жизнь приходят какие-то неправильные вещи, у тебя есть голос, у тебя есть выбор. Покориться под крепкую руку Бога, это значит поверить в то, кто Он действительно есть, и не соглашаться со всем, что приходит в твою жизнь. Когда дух усыновления приходит в нашу жизнь, Бог начинает проверять и смотреть, как мы реагируем на это все. Я верю в дух усыновления. Смотрите, я прочитаю вам сейчас, это 8 глава Римлянам, я прочитаю с 14 стиха, наверное, или это 15 будет, да. Я не буду читать вам все стихи подряд, я только несколько выборочно прочитаю. Но здесь очень глубокий смысл, чтобы мы действительно поняли, что вообще такое дух усыновления. Смотрите, вы не получили духа религии, духа религиозного долга. Я читаю немножко с другого перевода, как обычно. Вы не получили духа религиозного долга или духа рабства, ведущего вас назад в страх. Ведущего вас назад в страх, что вы никогда не будете достаточно хорошими. Или страх осуждения. Вы знаете, да, это состояние? То есть... Когда люди живут в страхе, что я всегда недостойна, я недостаточно хороший, в осуждении постоянно, знаете, как многие люди говорят, вот живем и за каждое слово, за каждым, и придет время, мы дадим Богу отчет. Вы знаете, что это дух страха? Потому что когда ты живешь в нем, ты не боишься дать отчет Богу за каждое дело, которое ты делаешь. Ты понимаешь праведность и чистоту Бога на себе. Поэтому, когда на нас дух усыновления, этот страх уходит, ведущий вас не назад в страх, что вы будете никогда, что вы никогда не будете достаточно хорошими, или в страх осуждения. Но вы получили, и во многих переводах написано «дух усыновления» или «дух полного усыновления». Здесь написано «вы получили дух полного принятия» или «признания». Или это слово очень... можно очень глубоко перевести, или дух взрослого завершенного сыновства. Или с арамейского вообще написано «дух посвященных детей». Видите, что такое дух усыновления? Дух – это дух взрослого сыновства, который вовлекающий вас в семью Бога. Вы видите, что делает дух усыновления? То есть здесь написано не просто людям, которые возвращаются к Богу. Здесь уже говорится сынам, которые сыновья Бога, которые находятся уже в доме Отца. Но, говорит, этот дух, он вовлекает вас в семью дома. То есть, смотрите, когда блудный сын или младший сын, он вернулся домой, он вернулся в дом Отца. До этого, знаете, когда он жил с Отцом, на нем не было духа усыновления. Он был сыном, но духа усыновления не было на нем, потому что его абсолютно не интересовалось ни чем занят отец, ни настроение отца, ни что отец делает, ни какие в доме финансы, ни что со слугами, никакое хозяйство. Его вообще не интересовало царство Бога. Он забрал свои вещи и ушел. Но когда сын вернулся домой, описано, знаете, написано о том, как отец встретил, какая гулянка была, какое паре было, какое веселье было, какое было празднование. И был одет перстень, как я сказала, была одета одежда отца. Но дальше, после этого, ничего не говорится, что произошло дальше. Но я верю, если мы посмотрим намного глубже, потому что нам от Бога дано духовное воображение, освященное Духом Святым. Я верю, что после того, когда это празднование закончилось, потому что я знаю, что мы не можем каждый день жить только в праздновании. Когда праздник закончился, пришел Дух усыновления. И этот сын вдруг осознал, что на нем одежда самого отца. Он не может просто теперь, знаете, где-то шататься по улицам в одежде своего отца, потому что люди узнают его, он чувствует на себе власть и авторитет своего отца. Я верю, что пришло время усыновления, где этот сын, вовлеченный в семью отца, вовлеченный в семью Бога, он начал осознавать, кто он. он начал потихоньку взрослеть. Он начал вникать в то, что делает отец, чем он занимается, какое его царство. Он начал расширять свое познание Бога, познание отца. Вот это дух усыновления. Я верю, что с ним произошли еще больше глубокие вещи. Я чуть-чуть дальше скажу об этом. Я верю, что он начал знакомиться с отцом. Я верю, что там пришли настолько глубокие, интимные, близкие отношения с отцом. И это то, куда нас ведет дух усыновления. Смотрите, я прочитаю дальше. Это дух усыновления, который вовлекает нас в семью Бога. И вы больше никогда не будете, смотрите, это слово, вы не будете чувствовать себя сиротами. То есть это то, о чем я говорила в начале. Мы не были никогда сиротами, но мы чувствовали себя сиротами. Он говорит, вы больше никогда не будете чувствовать себя сиротами, потому что когда Он, то есть Дух усыновления, поднимается внутри нас, наш Дух соединяется с Ним, говоря слова нежной любви, любимый Отец. Смотрите, я верю, что ты никогда не сможешь назвать своего Отца папочкой, как в других переводах написано, говоря «Авва Отче», да, «любимый отец, папочка». Ты не можешь назвать его так, если на тебе нету духа усыновления. Абсолютно никогда. Знаете, когда наши дети маленькие, вы знаете, у кого маленькие дети, и они бегают, и каждые 5 минут тебя целуют, и говорят «I love you, I love you, I love you», и ты никогда от этого не устаешь. Но знаете, это детская любовь. Это любовь, которую он говорит тебе «I love you», он говорит «I love you», когда он видит мороженое, он видит «I love you», когда, говорит «I love you», когда ему игрушку покупаешь. Это дети. И это классно, мы любим это. Но когда твой ребенок взрослеет, когда ему уже 18, 20, больше лет, да, и он уже вовлеченный в семью, он понимает, что в семье происходит, он видит то, что делают родители, и он вдруг осознает всю ценность того, кем ты являешься для него, как родитель, как мать, как отец. И этот ребенок приходит к тебе осознанно, обнимает тебя. Знаете, когда мой старший сын, который уже меня на 2 головы или 3 выше, подходит ко мне, обнимает меня и говорит, «Мама, я тебя люблю». Я ценю тем, кто ты есть. Знаете, насколько это глубоко. Когда эта любовь осознанная. Ты понимаешь, что он уже сын, который проходит этот процесс установления как сын. И это то, как мы взрослеем. И именно тогда для Бога это настолько... Вы представляете ценность этой сыновской любви? Это зрелая любовь, когда твой сын или твоя дочь уже осознают это все. И они говорят тебе... Мой любимый отец, моя любимая мать. Аминь. Поэтому, когда на нас дух усыновления, тогда мы можем сказать слова нежной любви, мой любимый отец. И смотрите дальше. Потому что Дух Святой делает Божье отцовство для нас реальным, шепча в самую глубину нашего естества, ты Божий любимый ребенок. Аминь. Скажите это очень сильно. Теперь смотрите, еще одно место, это чуть-чуть, тоже Римлянам 8 глава, чуть-чуть ниже, 19 стих. Я знаю, что это место как бы сейчас очень такое уже популярное, заезженное, но я реально, я каждый раз, когда читаю 8 главу, я вижу там новые и новые вещи, и я не могу из нее выйти. Каждый раз я получаю для себя новое откровение, поэтому я прочитаю. Смотрите, я знаю, что вы уже наизусть это знаете, но мы еще раз его прочитаем. Вся вселенная ожидает с восторгом, желая увидеть раскрытие Божьих славных сыновей и дочерей. Смотрите, в других переводах написано, желая увидеть как бы усыновление или то, как они проявятся, проявление, откровение сынов Божьих. Здесь написано раскрытие Божьих славных детей. Вся вселенная ждет этого раскрытия. И это, вы знаете, это уже абсолютно другой левел, другой уровень, о котором я сейчас тоже хочу немножко поговорить. Но я сначала прочитаю это 24 стих немножко ниже. «И не только творение, мы, кто уже пережили первые плоды Духа», то есть, что такое первые плоды Духа? Это наше возрождение, это то, когда мы вернулись в дом Отца, это присутствие Его, это дары, это мудрость, это возрождение нашего Духа. Итак, тоже так же и мы, которые пережили первые плоды Духа, мы также внутренне стенаем, со страстью ожидая полного, ожидая пережить наш полный статус как Божьих сыновей и дочерей, включая трансформацию наших физических тел. Смотрите, это место очень часто приписывают к последнему, не к последнему времени, а ко второму пришествию Иисуса, что мы ожидаем усыновления, что вот когда придет Иисус, и тела наши изменятся, и все вдруг преобразится, изменится. Но вы знаете, здесь говорится об абсолютно других вещах. Здесь говорится о духе усыновления, который приходит в нашу жизнь. Дух усыновления, когда ты внутри начинаешь стонать. Как я сейчас узнаю детей, сыновей Бога, на которых дух усыновления? Знаете, я вижу, мы все видим людей, которые внутренне стонут и стенают. Люди, которых не удовлетворяет сегодняшнее состояние того, кто мы есть. Да, мы дети Бога, но мы жаждем намного большего. Твоя внутренность не успокаивается. Ты не перестаешь мечтать, ты не перестаешь искать. И знаете, вот служа на энкаунтере, встречаясь с людьми в церкви где-то, я постоянно это слышу, и я знаю, что это поколение сыновей встает, на которых дух усыновления. Они стонут внутренне. Этот стон, ты не успокаиваешься. Ты хочешь видеть намного большее. И я не говорю только о чудесах и знамениях. Вы знаете, нам, как детям Божьим, нам настолько предстоит, смотрите, здесь написано, что мы ожидаем пережить наш полный статус, как Божьих сыновей и дочерей. Что такое вообще полный статус? Мы ожидаем полного усыновления, то есть, когда дух усыновления взрастит нас. Когда мы станем в полноте такие же, как Иисус. Я не знаю, это настолько сильно, меня это откровение, вы знаете, оно меня буквально съедает. Я не могу ни есть, ни жить, ни спать просто так. Это все, о чем я думаю постоянно. Дух усыновления, через который мы входим в сыновство, через который мы станем точно такие же, как и Он. Точно такие же, как и Он. Но прежде, чем мы станем такими же, как и Он, вы знаете, что это? Нам должно, Иисус должен быть явлен нам. Он должен открыться в нас. Прежде чем Он откроется в нас, мы должны увидеть Его раскрытие. Мы должны увидеть, кто Он. Я еще одно место прочитаю. Просто, знаете, эти места, когда я думала об этой теме, они просто прыгали на меня буквально. И очень интересно еще одно место. Я прочитаю его даже в двух переводах. Наверное, один это из Message Bible, но я прочитаю его по-русски. Это Иоанна, 3 глава, 1 стих. Смотрите. Какую чудесную любовь Отец просто как бы дал или протянул к нам. Только посмотрите на это. Мы были названы детьми Бога. Это то, кем мы действительно являемся. Но это также почему мир не признает нас или не воспринимает нас серьезно. Потому что мир не имеет понятия, кто Он, то есть Христос, и о чем Он вообще. Но, друзья, это действительно то, кем вы являетесь. Мы дети Бога. И это только начало. И вообще, кто знает, какими мы станем? Вы знаете, в синодальном переводе написано это место, что смотрите, какую любовь нам дал Отец. Сейчас мы дети Божьи, но еще не ясно, да, кем мы станем. Не кем мы станем, но еще не ясно, что мы будем. Вы знаете, я всегда читала это место, и оно настолько смешно звучит, и думаю, ну, как это, чем мы вообще станем? Ну, сейчас дети Божьи станем, ну, чебурашками, наверное, или не знаю, кем мы вообще станем. И вы знаете, это настолько религиозное понимание, а во что вообще религия любит облекать христианство. То есть Бога никто никогда не видел. Голос Его слышать невозможно. А кто может познать разум Бога? Кто может коснуться Его мыслей? Кто знает вообще, чем мы станем? Знаете, это все настолько религиозная догма, которая скрывает лицо Отца. Но на самом деле Бог говорит, я вам дал свой разум. Вы можете проникать в глубину моих мыслей. Вы можете видеть меня, вы можете знать меня. Знаете, пускай все отрекутся и скажут, что это невозможно. Но я верю, что Бог открыл, дал нам этот огромный источник. Он подарил нам себя. Ты можешь Бога видеть. Ты можешь Его слышать. Ты можешь знать Его мысли. И вы знаете, что нам дано знать, кем мы станем. Представляете, новость. Давайте просто прочитаем на полстиха ниже. И вдруг тайна откроется. Кем же мы станем? Смотрите, мы знаем, и это только начало. Мы знаем только то, что когда Христос открыто явлен, когда Он будет открыто явлен или раскрыт, мы увидим Его, и, видя Его, станем таким, как Он. Вы представляете? Вот это и есть ответ на вопрос. А какими же мы станем? А мы станем такими же, как Он. Когда мы увидим Его, мы станем точно такими же, как Он. А когда мы увидим Его? Это лого нашей церкви, да? Что, смотря на Него, мы преображаемся в тот же образ. Вот ответ на этот вопрос. Мы станем точно такими же, как Он. Когда? Когда мы преображаемся в Его, когда мы смотрим на Него. То есть это говорит о близости, об общении. Я верю в то, куда Бог сейчас нас очень сильно влечет, как Его тело. Это близкое общение с Ним, где, смотря на Него, мы преобразимся Его в образ. Смотрите, я прочитаю еще немножко с другого перевода. Тот же самый стих, но он мне очень-очень нравится. «Возлюбленные, сейчас мы дети Божии, однако еще не явно, не очевидно, еще не четко видно, кем мы станем. Но мы знаем, что когда это, наконец-то, станет видимым, то есть, смотрите, станет четким, станет ясным, станет сияющим». Здесь я посмотрела, что это имеется в виду. Здесь написано, что когда то, кем мы станем, оно станет для нас явным, то есть, не оно станет для нас явным, а когда мы начнем светиться, как Он, войдем в Его полноту, станем похожим на Него. Когда мы ясно увидим, то есть когда Христос нам явится, да, мы станем точно такими же, как Он, потому что мы увидим Его такой, как Он есть действительно. Мы увидим Его, и, как я сказала, это не будет во время второго пришествия. Вы знаете, как я сказала в самом начале, я верю, что сейчас время, когда тело Христа подошло к огромному откровению. Это откровение того, кто есть Иисус. Знаете, я сейчас, и не буду сейчас глубоко туда идти, но я сейчас начала читать книгу «Откровения». Как бы я и раньше читала ее, но я читала ее при листве, абсолютно не понимая, о чем она вообще. Знаете, потому что книга «Откровения», она, как мы думаем, сосредоточена на действиях, на событиях последнего времени. Там Армагеддон, когда будет Антихрист придет, какие будут печати постоянно. Абсолютно никто не обращает внимания на то, какие печати Бог ставит нам на чело. Кем Он называет своих детей. Но все сосредоточены на бедствиях, на последнем времени, какие события, кто такой зверь, кто такая женщина, которая родила младенца. И все вот эти вещи, все события. Но вы знаете, что книга Откровения, кто читает ее, это абсолютно не откровение событий. Это откровение личности Иисуса. Это откровение святого. И сегодня, вы знаете, то, как мы пели. И это то, о чем я только что читала. Это раскрытие. Это слово откровение, оно по-английски звучит unveiling. Unveiling – это когда снятие покрывала. Это снятие покрывала как с личности Иисуса. И когда мы Его увидим, покрывало снимается из наших глаз. И мы начинаем видеть Его такой, как Он есть. И тогда преображаемся Его образ. И тогда мы становимся, как две капли воды, похожими на Него. Только зная и видя, какой Он. Раскрытие, снятие покрывала. Это все, о чем книга Откровения говорит. Знаете, я когда начала читать, эту книгу невозможно прочитать за пару часов. Ее невозможно прочитать за пару дней, месяцев. И не знаю, это годы, потому что каждое слово, которое я там читаю, и вы знаете, я еще только в самом начале. Каждое слово, которое я читаю, несет в себя глубокое-глубокое откровение личности Иисуса. У тебя вдруг открываются глаза, и ты просто сходишь с ума от богатства того, кто Он есть. Он настолько огромный. Я думаю, церкви еще предстоит встретиться с тем, кто есть Иисус. Мы думаем, что мы знаем Его. Мы думаем, ой, я встретился на энкаунтере с Богом. И мы, знаете, сейчас наше поколение такое стало понебратское с Богом. Особенно, знаете, молодое поколение. Я не хочу унижать молодое поколение. Это моща. Это реальные люди, которые встают для Бога. Но очень часто, знаете, сейчас молодое поколение, оно немножко, знаете, у них такое понебраться. Здесь был, должен быть такой баланс. Ты должен настолько знать своего Бога. Потому что, знаете, часто мы просто унижаем Его, не зная, не понимая вот это откровение богатства, кто Он есть. Иисус Батяня, Иисус то, Иисус все. Да, Он мой папочка, да, мой отец. Если мы действительно, я думаю, это откровение, когда оно во всей полноте опустится на церковь, мы все будем на наших лицах. Мы все упадем и будем поклоняться. Потому что Иоанн, он когда лежал на груди Иисуса, Иисус был для него просто любимым другом. Но когда на острове Патмос он увидел Иисуса, он просто упал лицом вниз. Он не мог выдержать веса той славы, которую он увидел в Иисусе. Знаете, читая Откровение, я просто вижу эту личность Иисуса, я вижу Его как дверь. Я вижу Его как дверь, через которую церковь должна войти. Сегодня то, что мы пели, вы знаете, Он тот, кто был, тот, кто есть и кто грядет. Мне нравится, как в этом переводе в Ташин там написано по-английски, Он that was, that is, and the coming. Этот Он не просто Он был. Не знаю даже, как это перевести. Но вы, кто говорите по-английски, вы понимаете, что я имею в виду. Что значит Он был? Это то, чем Он был с самого начала. Это откровение того, кем Он был, как написано в Иоанна, послание Иоанна, там написано. Тот, кто был, от которого все начало быть, без которого ничего не начало быть, что начало быть. Только здесь уже можно потеряться. Но это откровение того, кто Он был. И здесь написано, что они поют «Свят, свят, свят» и говорят «Тот, кто был». Откровение сущего, безначального, без конца и без начала того, кто всегда был. Иисуса, тот, кто был от самого начала, Слово, которое было у Бога, которое было Бог, это тот, кто Он был, тот, кто есть, это откровение Иисуса прямо сейчас внутри нас, откровение того, кто есть, надежда на славу, которая грядет. Иисус, который есть прямо сейчас внутри нас, и тот, кто грядет, тот, кто грядет. Знаете, что это такое? Это откровение того, как только что я читала, то, кто будет во всей полноте проявлен в своем теле, в своей церкви. Это откровение грядущего. Это откровение того, в кого мы превращаемся. Это тот, вы представляете, только три этих слова. Какое огромное откровение. И мы говорим, что мы знаем Бога. Мы понятия не имеем, кто Он. Мы понятия не имеем, кто такой святой. Мы только чуть-чуть соприкоснулись с Его личностью. Но когда мы узнаем, когда это будет unveil, когда это будет покрывало снято с Него, вдруг упадет чешуя с наших глаз, и мы увидим, кто Он есть. Знаете, я верю, что откровение, которое написано в 14 главе Иоанна, которое мы все, как христиане, пережившие рождение свыше и пережившие встречу с Богом, мы очень любим говорить об этом откровении. А я верю, что я сейчас вам расскажу об этом откровении. Я верю, что это откровение и хождение в этом обетовании будет дано только тем, с которых будет снято это покрывало, которые увидят, как покрывало снято с Иисуса. С откровения, это откровение с этой личности. Знаете, это место, 14 глава Иоанна, реально, если сказать, я каждый день сажусь, и я хочу прочитать что-то новое, но я вот уже буквально месяца три я не могу выйти из этой книги. 14 глава Иоанна. Я вообще очень любила 17-ю, обожаю эту главу, но потом Бог переместил меня немножко в 14-ю, и я сейчас сижу там каждый день. Я сажусь, и вы знаете, я даже иногда не понимаю, почему я только открываю, и я начинаю плакать. Я просто слезы текут, потому что я чувствую, какое здесь откровение личности Иисуса. Это глава близости с Ним. Это глава настолько глубокой близости. Это место, где написано, где Иисус сам о себе говорит. Он говорит, Он сказал, то, что сделал я, вы сделаете больше, чем я. И знаете, мы так любим бросаться этими словами. Мы часто говорим, то, что сделал Иисус, он сказал, что вы сделаете больше этого. Знаете, сколько раз я ударялась об это место просто головой. Ты молишься за кого-то, и ничего не произошло. Ты веришь в какие-то обещания, и ты читаешь. Это сказал не апостол Павел, это сказал не Петр, никакой другой ученик, нелюбимый ученик Иоанн. Это сказал сам Иисус. И он говорит, то, что сделал я, вы сделаете больше. И я говорю, отец, ты сказал, что чего не попросите, да? Во имя мое, я сделаю то для вас. И вы сделаете дела больше, чем сделал я. И вы знаете, я ударяюсь лбом в это все и понимаю, что ничего не происходит. Вообще, давайте я начну немножечко сначала. Я не хочу сильно затягивать, но я хочу немножко этим поделиться. Вообще, эта глава, вы знаете, 14, она начинается с того, где Иисус начинает ученикам объяснять о себе, кто Он, кто Отец, кто такой Дух Святой, и об интимных близких отношениях. Я не буду читать, но просто своими словами скажу. Там написано, Он говорит, я сейчас ухожу, я ухожу приготовить вам место. И так как подумали ученики тогда, как сейчас многие люди до сих пор понимают это место, что Иисус сказал, пойду к Отцу, потому что на небе места мало, домов мало, скоро ученики подойдут, и вот надо дома строить. Пойдем сейчас там, расчистим поляну и будем строить новые дома, приготовлю место, чтобы вы могли быть там, где я. Но знаете, здесь не об этом написано. Он говорит, я сейчас пойду на крест, я приготовлю для вас место внутри себя. И когда я вернусь назад, я возьму вас в себя. Вот о чем говорил Иисус. И ученики на него смотрят, и они как бы не понимают, о чем Иисус говорит. Потому что он говорил это перед своей смертью. И затем он начинает говорить об отце. Он говорит, отец, вы не можете прийти к нему, если вы не станете одним целым со мной. Я есть дорога, я есть истина, я есть путь, я есть откровение. Только через меня, через соединение со мной вы войдете в Отца. Вы можете хотя бы близко подойти к нему и пережить его. И знаете, там написано, что Филипп сказал, он говорит, Иисус, мы как бы не понимаем вообще, о чем ты говоришь. Покажи нам Отца, и все нормально. И нам достаточно, больше нам ничего не надо. Знаете, я просто вижу часто нас, я вижу старое поколение даже, которое продолжает говорить Богу тот же вопрос. Иисус, мы не хотим идти на глубину, мы боимся, мы не понимаем того, что ты говоришь. Нам достаточно того, что мы знали. Просто покажи нам Отца, о котором мы слышали, и это все, что нам надо. Но Иисус говорит, ты не понял, Филипп, я тебе хочу объяснить другое. Я и Отец одно. То, что говорит Отец, то, что говорю я, это говорит мой Отец. Я и Отец, мы абсолютно одно. И Он говорит о соединении с Ним, о близости с Ним. Вы знаете, почему у Иисуса все получалось? Потому что Иисус был одним целым с Отцом. А, как я уже раньше говорила, что в арамейском языке у евреев, у них нет такого понятия, как присутствие Бога. Там есть написано, что Иисус был лицом к лицу с Отцом. Это и есть присутствие. Почему у Иисуса все получалось? Почему Он мог делать все эти вещи, чудеса, знамения? Потому что Он никогда не выходил из присутствия. Он всегда был одно целое с Отцом, лицом к лицу. Смотрите, куда нас сейчас Бог ведет. Он ведет нас в место близости, где мы знаем Иисуса, Отца и Духа Святого. Он ведет нас в место близости, где мы можем быть лицом к лицу с Ним. Его присутствие настолько близко, соединяясь с Ним. Именно здесь вот приходит откровение того, что Иисус сказал, что то, что делал я, можете сделать и вы. Потому что Он сказал, если вы попросите у меня во имя мое, то я дам это вам. Я сделаю это для вас, чтобы прославился мой Отец, чтобы показать вам, какой на самом деле Отец. И знаете, я часто Богу задавала этот вопрос, ударяясь просто головой в это место, в эту стену. Иисус, почему ты сказал просите меня во имя мое? Что это вообще значит? Потому что, знаете, мы думаем, что просить во имя Иисуса, это повторять имя Иисуса как заклинание. Во имя Иисуса я сказал. Ничего не произошло. Во имя Иисуса, чем громче ты кричишь, тем больше ничего не получается. Но на самом деле, когда я читала это место, каждый день мне просто Бог сказал, Он говорит, просить во имя Иисуса, это значит просить в имя в имя Иисуса, в откровение Иисуса, который раскрыт. Это книга Откровения. Просите в раскрытое имя Иисуса, в имя Иисуса, с которого снято покрывало, в имя того, которого вы будете знать настолько глубоко, настолько близко, настолько интимно. Просите в это имя. Когда оно раскрыто внутри тебя, когда ты видишь его, как здесь написано, таким, как он есть, это имя становится доступным. И нам не надо каждый раз кричать во имя Иисуса. Ты даже не будешь говорить во имя Иисуса, но это во имя Иисуса оно работает. Знаете, я вдруг поняла, что это место нельзя читать без откровения. Я поняла, что это место нельзя читать без мудрости. И я поняла, насколько Церкви Христа сегодня не достает мудрости. И поэтому я сижу, и знаете, просто эта Библия, эта книга, она уже высохла у меня от слез. Слезы капают. И вы знаете, я не настолько хочу даже видеть чудеса и знамения, хотя это есть часть сущности самого Иисуса. Но я хочу понять и узнать, кто реально такой Он. Меня настолько тянет глубина вот это, знаете, знать, узнать, кто Он. И я начала просить у Бога мудрости. И Бог повел меня во вторую главу притч. Я тоже не буду ее читать все. Это буквально пару слов вам прочитаю. И знаете, интересно, что это место как бы очень глубокое для меня. Я сейчас вернусь к 14 главе Иоанна. Почему вторая глава притч лично для меня? Я поделюсь своим собственным экспириенсом. И знаете, когда я была еще ребенком, не знаю, может 10-11 лет, может, кто-то переживал эти вещи, но меня просто очень сильно опустился голод Бога. Знаете, детям там нравилось где-то бегать, гулять, что-то какие-то вещи делать. Буквально мне 10-11 лет было, я не помню точно. На меня сошел такой голод читать Его Слово. Я не знаю почему, я не понимала часто вещи, которые я читала. Но что интересно, что два места, которых я выучила наизусть в то время, это была 8 глава Псалмов, где говорится, что кто такой Сын Человеческий, что ты знаешь, что ты посещаешь Его. Знаете, у меня такой был голод читать, я выучила этот стих наизусть. Я только сейчас понимаю, почему, что тогда еще внутри меня семя Отца отзывалось на то призвание, которое было внутри меня, где говорилось о том, кто мы такие, сыновья Бога. И другое место, это я читала притчи. Знаете, один из стихов там говорится, я читала его, там написано, «Сын мой, когда приступаешь служить Господу, приготовь сердце свое» и так далее. И там было написано, «Навяжи на шею свою, там, преклони ухо свое». Вы представляете, ребенок 10 лет. Ну, я не знаю, может, есть какие-то умные дети, но я не особо была какая-то там одарованная. И я сижу и читаю, «Преклони ухо свое». И у меня такая картина рисуется, как это ухо свое преклонить. Знаете, но у меня был настолько голод, я думала, как это на шею, что на шею свою навязать? Такой пришел голод, а знать мудрость Бога. Я настолько этого хотела, и вы знаете, я читала, я могла смотреть на эти стихи буквально часами, днями, читая одно и то же место, просто съедая это слово, и, знаете, я получала экстаз. И когда я начала сейчас просить у Бога мудрости, Бог повел меня во вторую главу притч. И первые стихи, которые я прочитала, они просто, знаете, они буквально шокировали меня. И для меня это было очень большое откровение. Я надеюсь, что, может быть, кому-то из вас как бы это тоже сегодня очень ляжет в сердце, потому что мы все ищем полноты. И без мудрости Бога мы просто не войдем в эту полноту. Смотрите, это притча, вторая глава. Я буду на ходу переводить, потому что очень много писать. Я буквально пару стихов вам прочитаю. Смотрите, мое дитё, будешь ли ты ценить или дорожить мудростью? Только тогда и только тогда ты сможешь обрести ее. И только если ты примешь мой совет и спрячешь это глубоко внутри себя, ты станешь успешным. Смотрите, здесь Бог говорит о мудрости. Он говорит, если ты начнешь ценить мудростью, если ты спрячешь мой совет или то, что я скажу тебе глубоко внутри себя. И знаете, когда я читала это место, Бог просто показал мне опять то поле, которое нашел Иисус, то сокровище. Почему-то Богу важно, что когда мы получаем от Него какие-то вещи, мы скрываем их глубоко внутри себя. Мы начинаем медитировать над этим, мы начинаем рассуждать, мы начинаем искать, мы начинаем копать. И смотрите, следующий стих, вот это меня просто вообще, как говорится, разнесло на куски. Может, для кого-то это не будет огромным откровением, но для меня это было очень сильно. Я верю, что здесь есть ключи. Смотрите, он сказал, поэтому train your heart, или то есть он говорит, как бы натренируй свое сердце, научи свое сердце слушать, когда я говорю. И открой свой дух настолько широко, чтобы расширить твой discernment, твою проницательность или твое распознание. Он говорит, если ты хочешь слышать и понимать, что я говорю, я возвращаюсь к 14 главе Иоанна. Знаете, когда ты ударяешься постоянно об это откровение, и ничего не происходит, и ты ищешь ответа. Знаете, читая это место, я не просто начала взывать к Богу. Бог, почему ты сказал, что мы будем больше сих вещей делать? Но мы еще даже не достигли того, чего ты, того, что делали апостолы твои. Почему, Отец? Я не просто начала взывать Бога. Вы знаете, я реально взвыла. У вас бывает такое состояние? Когда у тебя приходит настолько голод и жажда, что ты буквально воешь. Я говорю, Бог, что это? Объясни мне. И он мне показал, он мне сказал, он говорит, научи свое сердце, натренируй его слышать, когда я говорю, слушать, когда я говорю. И там чуть-чуть дальше написано, что у меня, Бог говорит, у меня есть кладовые сокровища моей мудрости, которые зарезервированы для влюбленных в Бога поклонников. У меня есть эти сокровищницы, у меня есть эта кладовая, это хранилище. Вы понимаете, что откровение 14 главы, мы не сможем принять и войти в него, если мы не научим свое сердце слышать, когда Бог дает тебе какое-то откровение. Если мы не научимся медитировать. Вы знаете, как я читаю его слово? Я думаю, что многие из вас делают то же самое. Когда я просто прочитала стих, он не остается внутри меня. Но когда я сажусь, знаете, я буквально, бывает, часами читаю один стих, не пытаясь зазубрить его или понять. Я просто погружаюсь в воображение, и я ухожу настолько далеко. И я открываю глаза через 2-3 часа, бывает, реально, 2-3 часа, и я на той же строчке. И я читаю то, что делал я. Вы сделаете больше всего, когда будете просить меня во имя мое. И я ухожу в эту медитацию, и я знаю, что когда мы научимся слышать то, что он говорит, когда он говорит, вы получите откровение, когда придет раскрытие моего имени, того, кто я есть, глубина этого, когда вы войдете в эту настолько глубокую близость со мною, вы понимаете, о чем я сегодня говорю? И не знаю, я хочу, чтобы это стало близким и доступным, и понятным телу Христа, потому что я верю, что не только туда меня Бог зовет. Не одна я взываю, не одна я ищу. Я хочу большего. И знаете, когда Иисус говорил, что вы будете делать намного больше того, что делал я верю, что Он подразумевал не только, знаете, как мы часто думаем, но больше, это значит, Иисус воскресил троих. Да, в Евангелии написано, что Он троих человек воскресил из мертвых. Это значит, что я могу воскресить 5 или 7, там, или 10, 12. И я верю, что Иисус не только об этом говорил. Что если я делаю какие-то чудеса, то вы будете больше чудес. Хотя и это правильно и сильно. И это часть того, кто Он есть. Но здесь намного глубже и больше. Я думаю, знаете, мы сегодня закрылись, церковь закрылась как секта внутри, и мы все, что мы видим, чудеса, знамения, служения, это только то, что происходит в церкви сегодня. То есть все наши призвания сосредоточены в церкви. А мы либо проповедники, либо певцы, поклонники, либо молимся за исцеление, или пророчествуем там, или еще какие-то вещи ходатайствуем, да? Он говорил о больших вещах. Церковь настолько закрылась внутри себя, но знаете, что есть вещи, в которые мы часто боимся даже наших детей отпустить. Я сама себя как мама ловлю на этом. Иногда, знаете, мне хочется, чтобы мои детки были в церкви возле меня. Чтобы кто-то пришел, пророк, и провозгласил в их жизнь призвание. Ты будешь великим поклонником. И да, мое сердце радуется, когда, например, мой сын играет в прославление. Я как мама горжусь этим, мне нравится это. Но знаете, Бог однажды задал мой вопрос, а если твои дети пойдут в абсолютно другую сферу. Потому что Царство Бога, оно не только заключается внутри церковных стен. Царство Бога, оно идет намного шире и дальше. А если Бог, к тебе придет твой ребенок и скажет: «Мама, меня Бог призывает там в какую-то индустрию». Меня, например, твоя дочка скажет: меня Бог призывает быть моделью. И знаете, когда мне Бог это сказал, у меня аж волосы дыбом встали. Я говорю: не за что. Не отпущу. Мои дети должны быть рядом со мною. Я и дом мой будем служить Господу. А Бог говорит: это не значит служение Господу, когда вы служите только в церкви. Церковь Бога – это, знаете, как написано, это как тесто замешанное, да? Оно распространяется, оно идет намного дальше. А если Бог призовет твоих детей куда-то дальше? Например, как это слово по-русски? Кино... Да, что-то такое. Да, если Бог позовет твоих детей туда, или не обязательно даже детей. Вы знаете, мы привыкли в церкви приезжают пророки, и всегда нам пророчествуют: ты будешь сильным там, ты будешь пророком, ты будешь... А если Бог призовет тебя быть пророком в Голливуде? Для нас это, знаете, такое все грязное. А что там делать в Голливуде? Царство Бога распространять. Закваска распространяется. Он сказал бы: сделайте намного больше. Мы не видим, что Иисус во время своего земного служения, Он входил в government, да, Он делал какие-то, менял вещи. Но я верю, что Он говорил: вы сделайте намного больше. Вы распространите Мое Царство намного шире и дальше. Я ухожу к Моему Отцу, но вам я даю право распространять Мое Царство и пойти намного дальше. У нас должно, знаете, намного расшириться наше понимание. Я иногда себя ловлю на том, знаете, когда мы молимся о пожертвованиях, там, благословляем деньги, и мы, знаете, как бы мы как церковь, представляете, до какого мы уровня выросли? Мы вдруг поверили, что Бог может сверхъестественно давать нам provision, давать нас, спонсировать нас, благословлять нас деньгами. И мы такие: вау, откровение, какое церковь получила. А чеки по почте... там, которые ты не заслуженные какие-то деньги, тебе будет приходить. И мы такое откровение. Но церковь до сих пор боится поверить в откровение, что Бог может делать такие сверхъестественные чудеса, как, например, поднимать людей, миллионеров и миллиардеров, которые могут спонсировать царство, которые будут в бизнесе процветать. Знаете, как бы настолько у нас еще маленькое религиозное мышление, понимание, кто такой Бог. Я говорю, когда мы узнаем, кто такой Иисус, у которого написано его government, его управление на его плечах находится. Кто есть его тело? Мы. Он глава, но мы его тело, мы его плечи, на которых возложено управление. Вы представляете, что такое делать больше, чем делает Иисус, чем делал Иисус? Это очень глубоко, это очень сильно и важно. Вау, я просто в шоке от того, что Бог будет делать сейчас, реально. Я знаю, что мы входим в этот дух усыновления, где сыновья вдруг начинают понимать, кем они действительно являются. Но вы знаете, это все, как я сказала, я буду уже заканчивать, потому что я всегда думаю, что я за 5 минут вложусь, но потом берет долгое время. Но я верю, что Бог сейчас очень сильно зовет нас в свою близость. Настолько сильно и глубоко зовет нас в близость с собою. И это 14 глава, о которой я говорила, вы знаете, это место, над которым я плачу практически каждый день, сидя на своем удобном сером диванчике дома. Это немножечко дальше. Я прочитаю, это та же 14 глава, но это будет с 18. Там написано, Иисус говорит, что я пошлю вам не другого утешителя, а еще одного, такого же, как я, утешителя. Я упрошу Отца, это Дух Святой. Это тот, который освободит вас от проклятия. Еще один, который Редимер, который Искупитель, который освободит вас от проклятия. Он даст вам силу, через которую вы просто не будете грешить. И он говорит, я пошлю вам этого утешителя, и я обещаю, что я никогда больше не оставлю вас беспомощными. Я не оставлю вас как сирот. Видите, опять он здесь говорит об этом. Я приду или вернусь к вам назад. И потом 21 стих он говорит, те, которые по-настоящему любят меня, это те, которые исполняют мои заповеди. И смотрите дальше. Кто бы ты ни был, любой, кто со страстью любит меня, будет со страстью любим моим отцом. И я со страстью полюблю его в ответ и проявлю мою жизнь внутри него. Видите, что здесь написано? Он говорит, кто со страстью полюбит меня? Как ты можешь со страстью любить его? Когда ты каждый день проводишь с ним время, и это не обязательно только читаешь Библию, там и молишься, проводить время с ним. Просто оставаться с ним, искать его, когда стон сына, который проходит, на котором дух усыновления, когда ты стонешь, стенаешь внутри, когда ты ищешь его каждый день, говоришь, Бог, а мне не хватает, я жажду этого усыновления, проведи меня через этот процесс как сына, я хочу быть установлен как сын, когда ты ищешь и жаждешь его со страстью, он говорит, я в ответ полюблю тебя со страстью, и я проявлю. Вы слышите опять? Проявлю, я откроюсь, я буду revealed, я проявлюсь внутри вас. И это ответ к тому, что церковь будет ходить и делать вещи большие тех, чем сделал он. И чуть-чуть ниже он говорит, потом, когда Иуда, который не Искариот, он ему сказал, почему ты хочешь открыть свою identity не только нам, вернее, только нам, но не всем остальным? Иисус, смотрите, что ответил ему. Любящих меня я наделю силой, или у них будет способность исполнить мое слово. И мой Отец полюбит вас настолько глубоко. И тут, вы знаете, и тут все, а тут я исчезаю. Он говорит, мой Отец полюбит вас настолько глубоко. И я говорю, Отец, неужели ты нас, ты же любишь нас? Куда можно любить нас еще глубже? Вы знаете, что дух усыновления, мы способны его либо принять, либо не принять. Те, которые хотят пройти через усыновление, они настолько будут любить отца, что сам отец. Вы знаете, это не для всех людей. Ты скажешь, отец любит всех. Вы знаете, религия настолько, я уже как бы сказала, что это люди, которые лежат на диване и ждут, когда они попадут на небо. Они нарисовали себе картину, люди, которые не хотят войти в усыновление, они нарисовали себе картину, что на небе будет коммунизм, что там у всех будут одинаковые права, у нас у всех будет все одинаковое, мы будем все рядом с Иисусом на одном уровне. У нас всех будет одинаковая награда. Всем вытрут слезы с лица. Вы знаете, что это неправда? У Бога есть воздаяние. Мы не будем там одинаковые. Ты получишь ту награду за то, как ты искал. Как ты проводил свое время. Как глубоко ты копал. С какой страстью ты любил его. Как ты хотел его. Куда ты, как ты проводил свое время. Куда ты свое время тратил. Там не будет коммунизм. Мы на земле определяем место, где мы будем находиться с отцом. Мы определяем ту награду, которая нам будет дана отцом. Мы. Ты вдруг, ты здесь, никогда тебе... А мне не интересно с Иисусом время проводить. Мне скучно. Я вот не чувствую себя хорошо в его присутствии. Если тебе не интересно сейчас с ним, как тебе будет интересно с ним в вечности? Какой скучный он для тебя сейчас, таким же скучным он будет для тебя в вечности. Точно таким же. Понимаете? Там не будет коммунизма. Там будет то, что ты определил для себя. И поэтому он говорит, что отец, тех отец полюбит настолько глубоко. Настолько глубоко. И вот здесь я просто падаю. Падаю на свое лицо. Говорю, Бог, где это место, где ты полюбишь меня? So deep. Настолько глубоко. Он говорит, ваш отец полюбит вас настолько глубоко. Смотрите. Настолько глубоко, что мы придем к вам и сделаем вас местом обитания. О, как я жду этого времени, когда церковь станет местом обитания святого. Вы знаете, почему у Иисуса все получалось? Потому что он был местом чего? Обитания своего отца. Он был местом обитания Отца. Мы должны вырасти, дорогие, мы должны вырасти. Знаете, я помню свое время, когда я только встретилась, даже еще не встретилась с Иисусом. Первая моя проповедь, которую я услышала, этот крик, который говорил тогда Андрей тему о Гедеоне, да? Это было первый месседж, который я услышала. Когда он говорил такие, как мы говорим, броские слова Богу в лицо. Он говорил: «Если ты Бог живой, если ты есть, почему, где все эти чудеса, где знамения, где все то, о чем ты говоришь, если ты с нами?» И вы знаете, что это настолько детский уровень. Мы считаем, что мы такие радикальные, когда мы кричим Богу эти слова. «Бог, но если мы сыновья, если ты есть, где все обетования твои?» И это нормально было кричать, когда мы были младенцы. Вы знаете, какое это детство? Это детство сейчас в нашем уровне задавать Богу такие вопросы. Потому что сыновья, на которых дух усыновления, они больше не задают Богу вопрос: «А если ты с нами?» Они говорят: «Я знаю, что ты со мной. Я знаю, что я сейчас в процессе усыновления. Я знаю, что ты сейчас проводишь меня через этот уровень, где ты взращиваешь меня, где я устанавливаюсь как сын. И поэтому, Отец, я буду искать тебя. Я буду любить тебя с такой страстью до тех пор, пока ты полюбишь меня настолько глубоко, настолько so deep, что ты придешь и сделаешь ты». Смотрите, он говорил о Духе Святом, о себе и об Отце. Он говорит: «Мы придем. Я, откровение Иисуса, кто был, кто есть, кто грядет, Дух Святой, еще один, он не просто утешитель. Там написано, что он возбудит внутри вас слова, которые я говорил». Вау, у нас вообще нет откровения, кто такой Дух Святой. Иногда, когда начинаю думать об этой личности, я говорю: «Дух Святой, я вообще тебя не знаю. Я вообще тебя не знаю, кто ты такой?» Но представь себе, он говорит, когда придет я, и придет личность Святого Духа, и придет сам Отец. Полнота всего, полнота, глубина всего, создавший все. Когда эти три личности, триединый Бог, Бог в трех лицах, когда Он придет и установит внутри тебя место обитания. Ха, вау! Что это будет? Знаете, я не хочу откладывать это на потом. Когда-то Бог придет, когда-то. Я хочу, чтобы это было сейчас. Именно поэтому сейчас я копаю глубоко. Да, я человек, но я копаю глубоко, потому что Он сказал: если ты научишься, натренируешь себя слышать, когда я говорю. Я говорю: «Отец, я буду слышать тебя, когда тебя никто не хочет слышать. Я буду слушать тебя, когда мне не хочется слушать. Я буду слушать Твое Слово, потому что я хочу знать, кто Ты». И вы знаете, зачастую мы ждем огромного откровения, когда Бог говорит. Но я хочу сделать на этом ударение. Бог иногда говорит настолько маленькие вещи, которые мы не хотим слышать. Знаете, я когда было время и была в 40-дневном посте, и знаете, я пошла, Бог позвал меня туда, и я думала, Он меня позвал, чтобы я из этого поста вышла в силе, в величии, знаете, как Иисус вышел с пустыни. Вдруг чудеса, знамения посыпались. И я такая крутая, вот я, и я в посте, и я прошу Бога об этом. И знаете, за весь 40-дневный пост мне Бог сказал одну маленькую-маленькую вещь, которую, когда Он мне сказал, я сразу сказала: это не Бог говорит. Он мне сказал очень одну маленькую вещь. Он мне сказал: пойди и наведи порядок с одним человеком. Просто. Очень маленькую вещь. Знаете, очень часто, когда Бог говорит такие вещи, мы не хотим его слышать, потому что мы ждем огромного откровения. Но я верю, что секрет и ключ к откровению Иисуса – это послушание. Это когда Он говорит тебе, и ты настолько приучил себя, натренировал себя слышать, когда Он говорит тебе. Многие люди говорят: я не слышу его голос, когда он говорит. Я зову, я молюсь, я кричу, но он не отвечает. Сделай решение, я себе так сказала. Да, еще многие вещи в моей жизни недоделаны. Еще много вещей, знаете, и это я много вижу сейчас на людях, на сыновьях, которые проходят процесс, которые приняли процесс усыновления. Я вижу этих людей, на которых много сейчас, на которых можно сейчас ткнуть пальцем и сказать: если ты сын, где-то слава, в которую тебе Бог обещал. Если ты сын, покажи мне все чудеса и знамения, в которых ты должен ходить. Но я знаю, что на них дух усыновления, потому что внутри себя они сделали решение: я буду слушать. Я буду слушать. Я буду слушать. Я натренирую свой слух до тех пор, пока я не услышу, что Он говорит. И тогда это откровение раскроется внутри меня. Личность Иисуса раскроется внутри меня. Я увижу Его. Я увижу Его таким, какой Он есть. И я начну преображаться в Его образ. Потому что я верю, вы знаете, что Иисус, Он не придет к Своей Церкви. Он придет через Свою Церковь в этот мир. Это и есть откровение Иисуса. Он проявится через Свое тело. Аминь. Аминь. Поэтому при заключении я просто хочу, чтобы мы поняли, что процесс усыновления – это намного больше, чем возвращение в дом Отца. Это процесс, где Бог учит тебя слышать, где Бог тебя взращивает. И я знаю, мы сейчас говорим о огромных сверхъестественных вещах, в которых будут ходить проявленные дети света. Это вещи, знаете, сверхъестественные, где нам будет дана сверхъестественная мудрость, знание, откровение, а вещи, в которых мы, это и люди будут перемещаться, и будет много-много, как я говорила, Бог будет вводить и в science, и вы понимаете, все вот эти вещи, во все сферы жизни Бог будет вводить своих детей. Я верю в это очень сильно. Но мы должны поддаться процессу усыновления, где Бог воспитывает, учит нас, утверждает нас. Он учит нас не только сверхъестественным вещам, Он учит нас быть сыновьями, любить Его, слышать. Отсюда выходит все откровение. Поддайся этому процессу, поддайся Богу. Проводи с Ним это время, где Он полюбит тебя настолько глубоко. Аминь. Аминь, аминь. В принципе, это все, чем я хотела поделиться. Это мои мысли, это то, чем у меня Бог ищет сейчас. И я просто, я не знаю, кто-то хочет здесь этого? Я знаю, что хотите. Я не знаю, это дежурный, наверное, вопрос. Я знаю, что вы все хотите. Мы все хотим в этом ходить. А когда мы все хотим, значит, мы будем. Аминь. Аминь. Поэтому давайте мы сейчас просто встанем. Мы встанем, и мы просто сейчас помолимся, и я, потому что мне сегодня дал голос говорить это вам. Я просто высвобожу над вами это откровение, этот голос, это желание быть усыновленными. Быть усыновленными. Понимать свою ценность, что Бог всегда любил нас. Мы никогда не были сиротами. Мы вернулись в Его дом, но сейчас мы находимся в процессе усыновления, где мы принимаем на себя дух сыновства. Отец, я сейчас просто благословляю каждого человека, который находится здесь. Я благословляю сейчас тех, кто будет слушать нас. Отец, пускай Твой дух усыновления опустится на Твое тело. Пускай придет зрелое понимание духа усыновления. Бог, чтобы мы перестали задавать глупые вопросы, чтобы мы начали просить Твоей мудрости, Отец. Бог, научи нас слышать, натренируй наше сердце слышать, слышать, когда Ты говоришь. Любимый, мы хотим увидеть Твоего Сына, с которого снято покрывало. Мы хотим увидеть Твоего Сына лицом к лицу. Мы хотим увидеть Его таким, какой Он по-настоящему есть, чтобы преобразиться в Его образ. Мы хотим этого. Проведи нас через процесс, через этот процесс усыновления. Пусть Твой Дух сыновства будет на нас. Дух усыновления, Отец. Дай нам поддаться этому процессу. Пусть мы не будем ленивыми, любимые. Пусть мы ищем Тебя со страстью, чтобы Ты полюбил нас настолько глубоко. Пришел и проявился в нас, и сотворил нас Твою обитель, сотворил нас место Твоего обитания. Любимый, и тогда мы сможем ходить во всей полноте, прося в полноту откровения Твоего имени, прося в Твое имя, во имя Твое, и Ты сделаешь для нас все, потому что только тогда Твой Отец прославится. Я прошу Тебя, любимый, за тех, кто сейчас сказал Тебе «да» и проходит через этот процесс –
Отец, через процесс усыновления. Отец, просто поддержи их руки, укрепи их ноги, сделай их крепкими в этом процессе. Отец, научи нас терпению, послушанию, доверию Тебе, Бог. Потому что Ты готовишь не только больших лидеров, которые будут служить нациям на стадионах. Ты готовишь каждого из нас, потому что Ты готовишь нас царствовать на этой земле с Тобой, любимый. И мы сейчас определяем то место, где мы будем царствовать с Тобой. Мы определяем это место, куда Ты поставишь нас именно сейчас. Я верю, что среди нас по дням поднимутся эти сыновья, прошедшие через процесс усыновления. Эти сыновья, которые будут управлять городами, которые будут управлять регионами, нациями. Отец, только потому что сейчас, в это время, когда их никто не видит и не слышит, они проходят через этот процесс усыновления. Понимание, кто они в Тебе. Спасибо Тебе, любимые, за Твою мудрость, за Твое откровение, за Твое усыновление. Мы согласны, любимые, мы готовы. Мы отдадим все, мы заплатим любую цену, чтобы стать реально Твоими сыновьями. Да, мы Твои дети, но мы хотим стать проявленными сыновьями, в которых будет раскрыто имя Иисуса. Спасибо Тебе, любимый, за то, что Ты завершишь то, что Ты начал в нас. Мы доверяем Тебе, Святой, поклоняемся Тебе, любим Тебя. Спасибо Тебе за все. Амин, 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 амин. Воздайте Ему славу. Yeah. Thank you, Jesus. Окей, я думаю, вы можете присаживаться.